и продолжалось до ее завершения. То есть 3,5 минуты. Что это было? Не помню. Помнит ли майор Колтун все подробности этой ночи? То есть всю ту ночь? А если не помнит, если эта ночь для него, стал быть, не очень-то и существует, то виноват ли он в ней? Помнят ли арестованные интеллектуалы Чехии все подробности этой ночи, а если не помнят, то виноваты ли они в ней?
Любопытно, что я и сам-то не очень хорошо помню подробности этой ночи. А значит, я не виноват в том, что остался с Хеленкой в задней комнате, а не вступил в бой с оккупантами и не искупил своей гибелью позора своей могучей страны. Что стоят наши размытые блеклые ночи? Дни, вечера, что стоят вообще наши блеклые и размытые воспоминания, что стоит прошедшая жизнь, да и была ли она, если мы так мало о ней помним. Я шел по Пшикопу вдоль траншей, нет, не оборонительных, обороны здесь и не пахло, вдоль траншей, выкопанных для канализации. Прага хотела откачать излишек дерьма, но не успела. Из предрассветного тумана или из ревизионистского смога выплывали туши неподвижных танков. Вялые сумрачные танкисты сидели на броне. Многие читали желтенький выпуск журнала «Юность», повесть «Затоваренная бочкотара». Пушки и зенитные пулеметы на башнях казались нелепейшими предметами в этой рутинной обстановке. На Вацлавском на месте возле киосков, торгующих круглые сутки горячими шпикачками, даже и в ту ночь толкался обычный пражский ночной люд, несколько продрогших едей, космополитическая компания пьяных джазистов, 2-3 таксиста, священник, страдающий, видно, бессонницей, обычный нервный смех, неразборчивая болтовня, клокотание пива в распухших глотках. Священник... Впрочем, может быть, и не священник, а просто человек в черном свитере и с узкой полоской белой рубашки на горле стоял чуть в стороне от других и пил проздрой мелкими глотками прямо из горлышка, а между глотками затягивался сигаретой. Тень липы скрывала от меня его лицо, зато отчетливо вырисовывалась в сумке его сухая спортивная фигура. Я и так уж почти догадался, кто передо мной. А в это время... Возле памятника Вацлава остановился броневик оккупантов и сильным прожектором осветил тротуар. Вот тогда я увидел его лицо. Две вертикальные глубоких складки на щеках и глаза, жестковатой усмешечкой смотревшие на меня. «Хелло!» — сказал он. «Привет, Саня!» — сказал я. «Тогда в Риме!» — сказал он. «Зачем мы с тобой ломали комедию? Я узнал тебя сразу!» «Затем, чтобы сегодня встретиться», — сказал я. «Пожалуй», — сказал он. «Саня, чем занят Бог в эту ночь?» — спросил я. «Грустью должно быть», — ответил он. «Грустью и жалостью. Ему жалко Дубчика?» «Да, и Дубчик тоже. А Брежнева?» «Конечно, и Брежнева. И нас с тобой. И вон ту девочку, которая сегодня уж 5 раз сдавала разным подонкам, едва не вздохнулась. Жалко ему и тех подонков». «Какой жалостливый старик! А гнева у него нет! Ни гнева, ни презрения! Значит, сейчас он просто с грустью смотрит на Прагу! Да разве на Прагу только? С не меньшей грустью он смотрит сейчас и на Рио-де-Жанейро, где наверняка какие-нибудь 5 избивают кого-нибудь одного, или на Бомбей, где пария корчится от голодной рвоты в 2 шагах от булочной. Масштаб событий не играет роли для Небесного Отца». Он грустит от смысла событий, масштаб он оставляет людям. Но, Саня, 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 уйди хотя бы из-под прожектора. Что ж мне делать, если я весь трясусь от гнева, от презрения, от стыда? Ну, так трясись, ведь не можешь ты подражать Богу. Скажи, Саня, утешь меня, пушку хотя бы он не жалеет? Подлую суку пушку, курву-ракету с боеголовкой, а утешься, Толя? Их он не жалеет. Спасибо и на том. Ты так авторитетно говоришь о Боге. Должно быть, ты уж доктор теологии. Да какая разница? Кто из нас спрашивает, кто отвечает? Считай, что это я задавал тебе вопросы. Я знаю о Боге не больше, чем ты, хотя я действительно доктор теологии, а ты фон Штейнбок, обыкновенный пьянчуга. Со стороны Пшикопа донесся рев. Стоявшая там колонна танка начала прогревать моторы. — Мне надо рвать когти, — сказал доктор Гурченко. — Не затем я переплывал Берингов пролив в 51-м, чтобы в 68-м комме меня снова прихватили в Праге. Мы быстро ушли в маленькую боковую улочку, где бедные чехи за эти свои несколько месяцев сделали все, как в Европе. И рекламу Чинзан, и Барант Горил, и всякие другие маленькие светящиеся предметы, и буквочки, превратившие эту улочку с ее огромными старыми домами в таинственный уголок европейской столицы. Вдоль тротуаров стояли машины разных марок и разных стран, среди них и Санин Фиатик. — До границ мы доберемся за несколько часов, — сказал он. — На всех КПП сейчас, конечно, полная неразбериха. Очень удобный случай для тебя. Мы влезли в машину. Саня с усилием выкручивал руль влево, чтобы вылезти из ряда. Со всех сторон, то приближаясь, то отдаляясь, выли танковые моторы. Как он переплывал Берингов пролив очень теплым летом 1951 года. Ох, отделали же они меня, Толя! Ох, отделали! И делали так от первого следствия до последнего. Лучше не вспоминать. Вот ты говоришь, что воспоминания не стоят ни гроша. Но ты не прав. Бывают дни, когда все стонет от воспоминаний, и не поймешь, то ли плоть стонет, то ли душа, а осколок того года бродит у меня под кожей в дурные дни. А потом с четвертаком за пазухой меня отправили на Чукотку, в первое, ты знаешь, урановое управление. Там в шахтах были одни четвертаки, все самые страшные враги советской власти. Но даже и таким нам давали масляный довесок, и вся хавалка была погуще, чем в обычных лагерях, чтобы не сдохли раньше времени, потому что стране был нужен уран для обороны от империализма. Там даже шел зачет, год за пять. «Через 5 лет в Ялту поедете, в санатории с портвейнами», — говорил нам Вохра. Все, конечно, знали, что отсюда уезжают не через 5 лет, а через полгода и не в Ялту, а подальше. В шахту нас спускали без всякой защиты. И о язвах на теле у доходях тоже лучше не вспоминать. Счастью, я туда попал летом. На разводах я видел горы, освещенные солнцем, на утренних разводах — западные, на вечерних — восточные. Зимой, наверное, я молча бы умер в темноте. Лето — опасная пора для урановых рудников. Да что я, в тягловую лошадь, что ли, превратился? Вот... Передо мной восточные горы, на них большие пласты снега, а между ними синие карманы, тень. Перевали одну с другой эти горы, или на одной из них сдохни. Может быть, ты еще увидишь море с плавающим льдом. Переплыви это море или утони в нем. Разве ты забыл, как выбивают оружие у охраны? Уходи с оружием или получи пулю. Пуля, веревка, собачьи клыки — все варианты были лучше уранового рудника. Оказалось, что еще несколько парней в лагере мучились такими же вопросами. Охрана там была поставлена безобразно. Дальстрой справедливо считал, что лучшая его охра — сама Чукотка. Разоружить вечно пьяных вертухаев для десятка матерых европейских солдафонов вроде нас вообще было не проблемой. Мы шли на восток 27 дней. У этой оторвы на северо-востоке действительно надежная зона. Чукотка, гнус, жар, понос, озноб, ссадины, снег, болото — все это вместе, может быть, только немного лучше, чем уран. Ах, дружище, нам приходилось чинить насилие. Мы нападали на Лоровитлан и отнимали у них их жалкую еду. Олени шкуры, спички, водку. По всем признакам, Лоровитлане — мирный народ. Я надеюсь, что они не будут долго держать зла к той кучке полубезумных доходяг. Уже с Аляски я посылал Лоуловитланам мольбы о прощении. С ветром, с солнцем, с птицами, просто по божьим путям. Я надеюсь, они дошли. К Берингову проливу мы вышли впятером. Шестеро остались в вечной мерзлоте. Но не переход их сгубил. Просто их привезли на рудники на несколько недель раньше. Радиация. Мы тогда и слова-то этого не знали.